Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Россия передала Польше материалы расследования Катынской трагедии. Совершено покушение на вице-президента самопровозглашенной Абхазии. Боб Вудвард опубликовал книгу о разногласиях в администрации Барака Обамы. В Новосибирске открылся Центр современного искусства. Таковы главные темы дня четверга, 23 сентября, по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Россия сегодня передала Польше 20 томов с материалами уголовного дела о расстреле в 1940 году польских граждан у деревни Катынь. Ранее Россия уже передала польской стороне некоторые материалы, касающиеся Катыньского дела. Сегодняшняя церемония проходила в зале коллегии Генеральной прокуратуры России с приглашением журналистов, которым, впрочем, не дали возможность задать вопросы участникам мероприятия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Церемония передачи документов заняла не более 5 минут. Копии 20 томов Катынского дела уместились в 2 небольшие коробки, которые начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Исаак Карапетян передал советнику-министру посольства Польши в Москве Петру Марчиняку со словами.
Польская сторона передается копии материала уголовного дела номер 159, 20 томов, полученных в ходе частичного исполнения запроса польских компетентных органов по уголовному делу, возбужденному по факту расстрела.
Исаак Карапетян пояснил, что Россия передала Польше копии документов об отправке польских военнослужащих в лагеря НКВД, списки польских военнослужащих, составленные управлением НКВД по Калининской области, протоколы допросов и других следственных действий, справки о судимости, данные судебно-медицинской экспертизы, истории болезней, свидетельства о смерти, акты о погребении и другие материалы Катынского дела. Польша документов о расстрелах под Катынью ждут с 2004 года. Тогда главная военная прокуратура России прекратила следствие, а само постановление о прекращении уголовного дела о расстреле польских граждан засекретило. Корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий передает, что для Польши передача очередных 20 томов Катынского дела оказалась полной неожиданностью.
В апреле нынешнего года на похоронах трагически погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качинского в Кракове президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова рассекретить документы. Когда 9 мая тогдашний исполняющий обязанности президента Польши Бронислав Комаровский прилетел в Москву для участия в праздновании 65-й годовщины Победы, Дмитрий Медведев передал ему 67 томов документов Катынского следствия и пообещал, что это еще не все. Однако с того времени никаких действий по этому делу не было предпринято. В сентябре в Польше с визитом находился министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который заявил, что в России работают над подготовкой очередных документов по Катыни для Польши.
Катынская проблема находится под личным контролем президента Российской Федерации. Мы прекрасно понимаем всю остроту, эмоциональную, политическую остроту этой проблемы для наших польских коллег. И по указанию президента предпринимаются дополнительные шаги по дальнейшему рассекречиванию соответствующих материалов. Конечные, коренные цели в этом вопросе у России и у Польши совпадают. И вы, и мы хотим правды.
Проблема Катыни в свете польско-российских отношений на самом деле остается в Польше острой. Об этом говорил на встрече с Лавровым и его польский коллега Радослав Сикорский. В интервью для авторитетной ежедневной газеты «Рзеczpospolita» профессор истории Академии наук Польши Войцех Матерский говорит, президент Медведев уверял, что лично будет контролировать следствие и сделает все, чтобы рассекретить оставшиеся 116 томов документов следствия. Этого не случилось. Взамен нам передают всего 20 томов, которые, скорее всего, не внесут много нового, поскольку иначе русские нам бы их не передавали. Это тактический шаг, чтобы показать миру, что Москва не может в такой ситуации бездействовать. Для нас важно, чтобы российские власти признали Катынское преступление преступлением, имеющим черты геноцида. Это открыло бы путь для компенсации и юридической реабилитации жертв. В этой же газете Славомир Демский, уполномоченный по созданию Российско-Польского центра диалога и согласия, приветствует факт передачи Польше очередных документов, но подчеркивает, что для решения Катынской проблемы необходимы 2 условия. Во-первых, полная открытость, то есть передача польской стороне всех документов Катынского следствия, а во-вторых, реабилитация жертв преступлений НКВД. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В Международном историко-просветительском обществе мемориал под собирательным термином «Катынское преступление» подразумевает расстрел в апреле-мае 1940 года в Смоленской области почти 22 тысяч польских граждан, содержавшихся в разных лагерях и тюрьмах НКВД СССР. На протяжении многих лет сотрудники мемориала добиваются рассекречивания постановления о прекращении Катынского дела, и сейчас их жалобу на засекречивание постановления о прекращении уголовного дела рассматривает Московский городской суд. В мемориале ссылаются на закон о государственной тайне, устанавливающий, что сведения о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными лицами не могут быть отнесены к государственной тайне и, значит, не могут быть секретными. К настоящему времени о результатах почти 15-летнего расследования убийства польских граждан в 1940 году общественности известно лишь то, что действия ряда конкретных высокопоставленных советских чиновников квалифицированы как превышение власти, имевшее тяжелые последствия при наличии особо отягчающих обстоятельств. Имена тех, кого прокуратура посчитала виновными, не названы, так же, как не были обнародованы подробности Катынского дела, выявленные в результате расследования. Катынское захоронение было обнаружено в 1943 году во время оккупации германскими войсками западных районов СССР. Именно гитлеровцы первыми придали огласке тайный расстрел. Однако после окончания оккупации советской стороной была создана специальная комиссия, которая в 1944 году в массовых расстрелах под Катынью обвинила фашистов. Только в апреле 1990 года ТАСС заявил о непосредственной ответственности за злодеяния в Катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных, что квалифицировалось в заявлении как одно из тяжких преступлений сталинизма. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Приведет ли реорганизация Следственного комитета к равенству всех граждан перед законом? Об этом спорят Иван Миненко, Transparency International, Иван Большаков, партия «Яблоко» и бывший следователь Тельман Гдлян.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 23 сентября. «Война Обамы», так называется 16-я по счету книга журналиста Боба Вудварда, отрывки из которой сегодня опубликовала газета «Нью-Йорк Таймс». Один из самых влиятельных американских журналистов, прославившийся тем, что в начале 70-х годов его репортажи в газете «Вашингтон Пост» дали ход окончившимся отставкой президента Ричарда Никсона Уотергейтскому скандалу, Вудвард на сей раз обращает внимание на серьезные расхождения в администрации Барака Обамы по вопросам афганской стратегии. Прежде всего, на разногласия между военными и гражданскими чиновниками. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Владимир Морозов.
Книга «Война Обамы» появится на прилавках 27 сентября, но ее содержание уже хорошо знакомо журналистам. Широко обсуждается описанная Бобом Вудвардом борьба между членами команды президента по поводу направления, целей, сроков и шансов на успех афганской кампании, которая, по мнению экспертов, почти наверняка станет основным событием, по которому будут судить о правлении Барака Обамы. Сам он показан в книге в постоянном конфликте со многими военными, в особенности с председателем Объединенного комитета начальников штабов адмиралом Майком Малленом и командующим войсками США и НАТО в Афганистане генералом Дэвидом Петреусом. Президент безуспешно добивается от них планов и рекомендаций, как скорее закончить войну и вывести из Афганистана американских солдат. Автор книги подробно прослеживает эти конфликты по материалам более чем 20 секретных совещаний и почти 40 частных разговоров между Обамой, членами его кабинета, советниками и офицерами разведки. Какое впечатление может произвести на американцев картина такой междоусобицы? Я не думаю, что публика будет удивлена или встревожена этими конфликтами. Разочарование может вызвать то, что Обама обещал перемены, хотел заняться внутренними делами страны, но основное внимание уделяет внешней политике, войне, которую он обещал прекратить. То есть в основном делает то же, что и его предшественник. Таково мнение Никол Уоллес, бывшей сотрудницы президента Джорджа Буша. С ней согласны и многие другие эксперты, которые считают, что книга выходит в самое неподходящее для демократов время. До промежуточных выборов остается 6 недель, а обещанное улучшение в экономике не наступает. Огромные средства уходят на афганскую войну, которой не видно конца. Автор цитирует слова генерала Петреуса о том, что его поколению придется вести эту войну до конца жизни, и, может быть, ее будут продолжать наши дети. Неприятным сюрпризом окажется для читателей и рассказ о том, что у союзника американцев, президента Афганистана Хамида Карзая, маниакально-депрессивный психоз. Боб Уудвард цитирует слова американского посла в Кабуле Карла Эйкенбери о том, что афганский лидер непредсказуем, так как он то принимает лекарства, то нет. Это сообщение вызвало негативную реакцию Белого дома и опровержение со стороны посла США в ООН Сьюзен Райс, которая неоднократно встречалась с афганским президентом. Неожиданными могут показаться и строки о секретных учениях в мае этого года, показавших, что правительство США не подготовлено к ядерной атаке террористов, которая может произойти на территории страны.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Владимир Морозов. Отрывки из книги Боба Уудварда я попросил прочитать московского внешнеполитического эксперта Андрея Пянковского.
Для меня, например, ничего нового она не открыла, хотя, безусловно, очень интересно деталями. Были не только протесты генералов, но и громкая отставка генерала МакКристалла. Сама объявленная Обамой так называемая стратегия, он направил туда дополнительные войска 30 тысяч и объявил, что начнет вывод 1 июля. Ну, что еще нужно для противника, как сообщить ему, что воевать мы будем до 1 июля. И вот эта нелепость, это, конечно, результат какого-то компромисса между различными точками зрения. Что-то очень неладное творится с афганской стратегией Обамы, было ясно давно, и эта книга это подтвердила. Совершенно ясно, что Обама твердо настроился на уход из Афганистана. Для него гораздо важнее, и для меня это было самым красноречивым признанием в книге. Характерно, что оно не вошло сегодня вот в такой обзор либеральный «Нью-Йорк Таймс», но об этом говорили и BBC, и CNN, где он сказал, что ему гораздо важнее не потерять свою базу поддержки в демократической партии. То есть ту леволиберальную тусовку, которая считает войну в Афганистане такой же империалистической, как в Ираке, и требует вывода войск. Вот на эту тусовку Обама и будет ориентироваться в своей предвыборной кампании. Какие бы последствия там для безопасности Соединенных Штатов, глобальной безопасности, и, скажем прямо, или безопасности России, это происходит рядом с нами, не последовали.
Боб Уудвард – это знаменитый американский журналист. Не может ли слово Уудварда заставить, например, президента внести изменения в свою стратегию?
Ну, одного президента Уудвард уже свергнут, будучи совсем молодым человеком. Ватергейтский процесс Никсона. Я вот прочел внимательно и эти выдержки, и три его прежние книги по войнам Буша. Он не стремится влиять на стратегию, понимаете? Он вообще человек с таким колоссальным эго. Он давно считает себя таким величайшим гуру. Он изобрел, кстати, новый жанр. Вот в этом жанре написаны книги и о Буше, и вот книга о Обаме. Это как бы беллетристика. Только роль героев играют вполне конкретные люди. В этой книге они беседуют между собой, говорят какие-то слова. Уудвард им приписывает эти слова. Он ссылается на то, что он провел там десятки или сотни интервью, изучал утечки, какие-то документы. Это как бы он не берет ответственность за то, что они говорят, но в то же время им приписывают. И я долго думал, что это мне напоминает, вот эта стилистика. Вы знаете, он напоминает стилистику, он такая большая американская Ксюша Собчак. Вот у нее есть дом один, где вот перед ней персонажи разыгрывают какие-то конфликты, говорят друг другу гадости, вот это все интересно показать. Вот такой же дом один, белый дом, возникает под пером Уудварда, где, например, Байден называет Холбрука ублюдком, Клинтон рассуждает о том, что Обама в конце первого срока выкинет Байдена и сделает ее вице-президентшей и так далее. Вот ему это уже интересно.
На ваш взгляд, Уудварду все равно, какого американского президента критиковать? Вот роль прессы такова, что она следит за тем, что происходит в Белом доме, внимательно, вне зависимости от того, республиканец или демократ у власти находится. Буш был тоже под столь яростной атакой Уудварда?
Там есть журналисты, которые являются яростными республиканцами или демократами, а для него не все. Букашки. Это говорит, конечно, о громадной власти, четвертой власти журналистики. Я не знаю, что там у меня. американцев кинет в порядке со своими военными секретами, это их дело. Но в конце книги он приводит полный текст достоверного меморандума Обамы в декабре прошлого года, где он формулирует цели войны и те границы в их проведении, за которые не приступит. Там он зачеркнул слово «defeat», «победить», Талибан написал «degrade», «ослабить» как-то. В любой текущей войне имеешь информацию для противника. Но по сравнению с молодым поколением таких же вот разоблачителей, грязекопателей, будут просто овечка. Вот вы помните, один молодой человек публиковал там десятки тысяч материалов секретных Пентагона.
Вы говорите, конечно, о компании Wikileaks, Андрей Андреевич. Как вы думаете, будут какие-то последствия, кроме широкой общественной дискуссии у этой книги Вудварда?
Да я не думаю, потому что в центре текущей сейчас острейшей избирательной кампании на промежуточных выборах стоит прежде всего экономика. Публиканцы бьют вот по этому больному месту.
Андрей Пиантковский, московский политический эксперт, по моей просьбе прочитал отрывки из книги Боба Вудварда «Война Обамы». Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 23 сентября. Сегодня Верховный суд России рассматривал жалобу на приговор по делу о покушении на Ису Ямадаева. Он представитель одной из влиятельных чеченских фамилий политиков, известных даже напряженными в прошлом отношениями с нынешним президентом республики Рамзаном Кадыровым. Защита осужденного Хаважи Юсупова обжаловала приговор и говорила, что покушение было инсценировано самим Ямадаевым. Впрочем, итоги разбирательства в Верховном суде уже не имеют былого значения для стабилизации обстановки в Чечне. Ямадаев и Кадыров вроде бы договорились оставить противоречия в прошлом. Однако эксперты предупреждают, президенту республики стоит ожидать проблем от людей, действия которых он контролировать не в состоянии. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Лейла Гениатуллина.
Разногласия между одной из самых влиятельных в Чечне семей Ямадаевых и Рамзаном Кадыровым начались в апреле 2008 года, когда младший из братьев Бадрудин не уступил дорогу охранникам главы Чечни. Бадрудин Ямадаев был объявлен в розыск, а поддержавший его брат, герой России Сулим Ямадаев, отстранен от командования чеченским спецбатальоном «Восток». В сентябре 2008 года в Москве застрелили старшего из братьев Ямадаевых, бывшего депутата Госдумы Руслана, а затем в марте 2009 года в Дубае убили Сулима Ямадаева. Однако, как заявлял Иса Ямадаев, Сулим тогда получил ранение, его поместили на лечение в больницу. В конце августа Иса Ямадаев сообщил, что находящегося в коме Сулима отключили от аппарата искусственного жизнеобеспечения и похоронили в Дубае. Произошло это после встречи Исы с Рамзаном Кадыровым. По мнению экспертов, примирение случилось не без вмешательства Кремля. Потом Ямадаев сказал, что он простил бывшего конюха Кадырова Махди Лурни, осужденного в Дубае, на пожизненное заключение за убийство Сулима Ямадаева. Как сообщают российские газеты, Ямадаев может также отказаться от претензий и к обвиняемым в убийстве Руслана Ямадаева, а также признать инсценировкой покушение на самого себя. По мнению чеченского политолога Руслана Мартагова, примирение главы Чечни и представителя влиятельной семьи Ямадаевых вряд ли будет способствовать стабилизации ситуации в республике.
Кадыров должен помириться в первую очередь с чеченским обществом, а не с какими-то отдельными фамилиями из Чечни. От того, что Кадыровы и Ямадаевы мирятся или ссорятся, на стабилизацию это не влияет ни в коем случае. Фактура происходящего в республике достаточно ясно показывает. Все эти фамилии, понимаете, Кадыров, Ямадаев, они принадлежат к одному крылу, которое составляло в республике меньшинство. Это так называемое сепаратистское крыло. Такое криминализированное меньшинство, и от того, что у них какие-то внутри процессы происходят, и на ситуацию в республике это абсолютно не влияет. По-моему, там ни одной фамилии нет, такой более-менее состоятельной, которая не была бы в каких-то скрытых или явных контрах с тем же Кадыровым. Ну, допустим, вот такой яркий пример – фамилия Аздиевы. Были такие очень успешные предприниматели, значит, они в свое время помогали отцу Рамзана. Когда Рамзан окреп, почувствовал, что ему их расположение не нужно, он просто у них все отобрал и выгнал их из республики.
Если отношения между представителем легальной власти, главой Чечни Рамзаном Кадыровым и чеченским политиком Исой Ямадаевым улучшаются, то в подполье произошел раскол. В середине августа три чеченских боевика заявили о своем выходе из подчинения доку Умарова. Вот что о причинах этого конфликта говорит Руслан Мартагов.
Глобалистский джихад, которого док Ишака Умаров и те, кто стоят за ним, проповедуют, он вошел в прямое противоречие с национальным самосознанием чеченского крыла сопротивления. Для глобалистского джихада фигура Рамзана Кадырова как нельзя лучше устраивает. При Кадырове они добились, можно сказать, полной самостоятельности в выплате каких-то репараций со стороны Москвы, ну, которые вот замаскированы под транши, там, на восстановление и прочее. Для них безразлично, с чьим именем связана самостоятельность одного из ключевых субъектов России, я имею в виду на Кавказе. Они достигают своей цели, то есть они выводят Кавказ из-под юрисдикции России и устанавливают там шариатские порядки. Чеченцы вышли из глобального джихада только по одной простой причине, что сегодня они воюют против узурпаторской власти, навязанной Кремлем чеченскому обществу.
Эксперт по Северному Кавказу, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов не согласен с мнением, что чеченские боевые командиры вышли из подчинения Доку Умарова, потому что они не хотят воевать за принципы Аль-Каиды и возвращаются к идеям чеченского сепаратизма.
Если бы это было так, то среди них, среди этих чеченских командиров, объявивших о своем желании подчиняться Доку Умарову, не было бы главнокомандующего арабскими джихадистами на Северном Кавказе Амира Абу Анаса. Почему-то все комментарии, которые касаются фамилии командиров, которых Умаров объявил в своем намерении продать их шариатскому суду, почему-то называют только три чеченские фамилии трех чеченских амиров, а фамилия арабского командира выпадает, хотя она в видеообращении Умарова звучит, насколько я знаю. Понятно, что пока главнокомандующие арабами на Северном Кавказе остаются в этой кампании, говорить о том, что они вернулись к каким-то ичкеристским сепаратистским ценностям, это абсурдно по меньшей мере. Но и потом надо принимать внимание, что сторонники чеченской этнонациональной идеи, большинство из них давно уже объединилось вокруг Рамзана Кадырова, это носитель чеченского знамени на сегодняшний день. Думаю, что обе части расколовшегося кавказского подполья будут воевать за одни и те же идеи. Просто думаю, что причина произошедшего в том, что чеченские части, вот этим мятежникам, возможно, стало известно что-то про Умарова, что они не могут озвучить без того, чтобы причинить огромный имиджевый ущерб самой идее Эмирата Кавказ. Если, допустим, они узнали что-то о контактах Умарова с федералами или с Кадыровым и скажут об этом своих традиционных обращениях, получится, что первое лицо, человек, который создал Эмират Кавказ, в чем-то подрывается. Это огромный имиджевый урон. Думаю, что именно поэтому все это и происходит в порядке такой подковерной интриги.
Эксперты также полагают, что Эмират Кавказ в ближайшее время прекратит свое существование из-за внутреннего конфликта. Но улучшится ли после этого ситуация с безопасностью в регионе? Ведь отделившиеся чеченские полевые командиры уже начали проявлять самостоятельность. В конце августа их боевики напали на родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова. Тогда погибли 6 милиционеров, 17 человек получили ранения. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 23 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. Совершено покушение на вице-президента самопровозглашенной Абхазии. В Новосибирске открылся Центр современного искусства. Начато судебное расследование иска компании «Теплотехник» защитником Химкинского леса. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Призовет ли компания «Теплотехник» к ответу Дмитрия Медведева?
Комментарии экспертов.
Социолог Лев Гудков. О безопасности вообще и в частности.
В блогах «Свободы».
Блогер Елена Власенко. С Путиным в лифте за 1500 рублей.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Мосгорсуд признал жалобу организаторов гей-парада на мэрию обоснованной, и суд потребовал от правительства Москвы представить доказательства наличия угрозы для участников майского гей-парада. Шествие не было разрешено якобы по соображениям безопасности. Россия передала Польше 20 томов так называемого «Катынского дела» о расстреле сотрудниками НКВД почти 22 тысяч польских граждан в 1940 году. В Абхазии расследуют покушение на вице-президента самопровозглашенной республики Александра Анквы, в результате которого он получил ранение. В украинском городе Краснодон похищен выходец из Чечни Ибрагим Дуреев, 82-го года рождения. Родственники Дуреева считают, что к его похищению причастны правоохранительные органы Чечни. Иран выступил с критикой решения России не поставлять ему зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом сегодня заявил министр обороны Ирана Ахмед Вахиди. В Колумбии убит один из лидеров военизированного крыла экстремистской группировки ФАРХ. Хорхе Бресеньо погиб в бою с правительственными войсками. Общенациональная забастовка работников общественного сектора экономики, которая проходит сегодня во Франции, серьезно нарушила работу транспорта. Телекомпания «Аль-Джазира» потребовала от сил НАТО в Афганистане освободить двух своих операторов, задержанных военными на этой неделе. Пенсии в России будут повышены с 1 февраля будущего года на 8%. Средний размер трудовой пенсии по старости превысит 8 800 рублей в месяц. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх собрал срочное заседание ведущих членов правительства в связи с критической ситуацией, сложившейся с проведением спортивных игр Содружества в Дели.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 23 сентября. Савеловский суд Москвы сегодня приступил к рассмотрению иска компании «Теплотехник» защитникам Химкинского леса. С экологических активистов за препятствование работам по вырубке леса фирма намеревается взыскать 8 миллионов рублей. В свою очередь, защитники Химкинского леса готовят встречный иск за нанесение ущерба лесному массиву. В зале суда побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На первое заседание Савеловского суда по иску компании «Теплотехника» к защитникам Химкинского леса пришло столько сторонников подмосковных экологов, что председательствующая судья Ирина Юрова предложила всем переместиться из тесного зала в один из самых крупных. Даже в нем места хватило с большим трудом. Юрист истцов Ольга Краснова выступила с ходатайством о рассмотрении дела в закрытом режиме, мотивируя это необходимостью сохранить коммерческую тайну. Адвокаты ответчиков, а иск подан к 11 физическим лицам, включая фотокорреспондента «Радио Свободы» Юрия Тимофеева и журналистку «Новой газеты» Елены Костюченко, заявили, что просьба неправомерна. По словам адвокатов, крайний срок действия госконтракта, который фигурирует в иске, истек уже 31 декабря 2009 года, и никакой речи о его продлении не было. Соответственно, нельзя говорить о какой-то коммерческой тайне. Говорит представитель защиты Андрей Маргулев.
Мы будем отвечать по целому спектру направлений. Прежде всего, а при чем тут мы, почему к нам? Во-вторых, а на основании чего? Потому что ни возьми, этот совершенно иск нелепый. Почему с правовой точки зрения это чистое злоупотребление правом с целью причинить нам вред? Потому что никаких оснований для этого иска не было.
Судья Ирина Юрова отказала теплотехнике в закрытии режима заседания, мотивировав свое решение тем, что право на коммерческую тайну не будет раскрыто. Судья также сообщила, что в суд поступил еще один аналогичный иск от компаний по другим 12 участкам, где проводились вырубки и где в защиту леса выступили экологи. Ранее на предварительных слушаниях юрист теплотехники выступил с ходатайством о приобщении к материалам дела протоколов задержаний из УВД Химки и решений мирового суда. Эти документы в Савеловский суд еще не дошли, заявила судья Ирина Юрова, после чего было принято решение перенести заседание на 26 октября, говорит адвокат защитников Химкинского леса Нина Поправка.
Мы позитивно оцениваем то обстоятельство, что суд не удовлетворил ходатайство истцов, и судебное разбирательство будет открытым. Это позитивный момент, поскольку данное решение будет прецедентом в какой-то степени, поэтому оно должно быть предано широкой огласке, затрагивает интересы большого количества граждан. Вот. К тому же суд удовлетворил ходатайство истца и запросил материалы административного производства в связи с тем, что в настоящее время в деле нет доказательств, которые бы доказывали вину ответчиков. То есть на настоящий момент иск удовлетворить невозможно. Видимо, поэтому суд удовлетворил ходатайство истца о запросе дополнительных документов.
Истец, компания «Теплотехника», которая занимается вырубкой леса под трассу Москва-Петербург, намерена взыскать с экологов 8 миллионов рублей. Поводом для обращения в суд стали акции протеста, начавшиеся 14 июля. По мнению представителей «Теплотехники», за 10 дней из-за простоя оборудования и рабочих фирме нанесен ущерб на эту сумму. Адвокат истцов Ольга Краснова отказалась общаться с прессой, говорит лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова.
Реально, на сегодняшний день, наверное, в этот иск надо было включить
Дмитрия Анатольевича Медведева, который тоже препятствует вырубке Химкинского леса, и, наверное, даже более эффективно, чем мы. Я вообще считаю, что сегодняшнее заседание, оно абсолютно неудовлетворительно, потому что если бы действительно кто-то хотел добиться правды, то прежде всего этот иск просто бы не приняли. А основанием к этому иску является государственный контракт, который просто просрочен на год. Это первое обстоятельство. Второе. Наша вина, она никаким образом не показана. То есть никаким образом из этого иска невозможно понять, что вот эти конкретные люди каким-то образом мешали технике. Потому что все, что мы делали, мы просто вызывали милицию и требовали проверки документов о теплотех. На сегодняшний день это не является уголовно наказуемым или каким-то по-другому наказуемым деянием.
Химкинский лес неожиданно для многих стал символом борьбы не только экологов с вырубщиками. Президент Дмитрий Медведев предложил разобраться в подмосковной проблеме и приостановить вырубку и строительство трассы. Мэр Москвы Юрий Лужков, напротив, высказался за продолжение строительства трассы. Возможно, это стало одним из поводов для информационной войны, которую открыли против мэра Москвы федеральные телеканалы. Ситуацию комментирует политолог Дмитрий Орешкин.
Вот так вдруг общественное движение само разогрелось, разлетелось, по сайтам разошлось массовое энтузиазм. У меня есть такое довольно ясное ощущение, что добрые люди, влиятельные достаточно, помогали этому движению. И вполне понятно, что это движение нанесло ментальный и репутационный ущерб московским властям. Люди не очень хорошо разбираются в политике, но они слышат, что там где-то есть замечательный хороший лес, а его хотят испортить нехорошие люди ради денег, которые они хотят положить себе в карман, и так далее, и так далее. Очень похоже на обычную такую вот раскрутку в темную. Я ничего не хочу сказать про защитников Химкинского леса, они искренне там защищают свои представления об экологии, но все это томительно напоминает технологии конца 80-х годов. Если бы была нормальная политическая атмосфера, то дискуссия шла бы раньше, профессиональнее, соответственно, ответственнее и добропорядочнее. Кому-то надо было наступить Юрию Михайловичу на мозоль, и он это сделал с помощью очень, может быть, восторженных, может быть, местами наивных защитников природы. Всегда найдутся такие люди, которые искренне решают задачу и думают, что спасают родную природу, а на самом деле выполняют социальный заказ верхов.
Сразу после переноса заседания в Савеловском суде защитники Химкинского леса заявили, что уже готовят встречный иск компании «Теплотехника». За нанесение ущерба лесному массиву при строительстве трассы они намерены взыскать с вырубщика 170 тысяч рублей. Иск в судебные органы направят в ближайший понедельник. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 23 сентября. В Абхазии совершено покушение на вице-президента самопровозглашенной республики Александра Анкваба. Из гранатомета обстрелян его дом в селе Лыхны Гудаутского района. Политик получил ранение, угрозы для его жизни нет. Анкваб – влиятельный чиновник из самого близкого окружения президента непризнанной автономии Сергея Багапша. Обозреватели полагают, что одной из вероятных причин покушения могла стать борьба экономических группировок, связанная с неурегулированностью вопроса собственности. Это уже пятое покушение на Анкваба. Четыре предыдущих были совершены, когда он занимал пост премьер-министра Абхазии. О ситуации размышляет обозреватель Радио Свободы, эксперт по проблемам Кавказа Вадим Дубнов.
Если бы такой вопрос мы обсуждали в 2005 году, да, в 2007 году, то можно было с достаточной долей уверенности сказать, кому он мешает. Это была команда прежнего президента, это были абсолютно понятные и прозрачные экономические интересы, совершенно естественная экономическая материя, которая возникает при смене двух группировок. А сейчас ситуация немножко изменилась. Сейчас уже не то простое распределение сил, какое оно было вот тогда. Это покушение сегодняшнее я бы не стал ставить в один ряд тем, что мы наблюдали в 2005 и 2007. Абхазия пережила несколько этапов за это время. Становление власти, пост-арзенбовской власти. Команда Багапш, когда пыталась каким-то образом вытеснить с экономической арены, в первую очередь, группировку Арзенба. И ей это, в общем, в целом удалось сравнительно быстро, потому что все-таки все случилось без каких-то значительных потрясений. Вот, хотя внутреннее напряжение было. Потом был такой вот промежуточный, очень странный этап, незадолго. Вот он начался где-то за год, за полтора, может, за два, до августа 2008 года. А когда вот, например, рынок недвижимости в Абхазии вдруг замер. Вот как бы там вот была такая система черных риэлторов, да, потому что на самом деле нет никакой законной собственности в Абхазии нет и не было. На каждой руине даже есть свой владелец, свой официальный владелец. Документы на эти помещения ходили по какому-то невероятному кругу, но тем не менее вот все как бы знали, кто на самом деле хозяин. С одной стороны, все как бы немножко опасались возвращения Грузии. С другой стороны, все ждали активных действий России. И поэтому вот как бы вот все затаилось. Я знаю, что даже тогда очень многие владельцы, те, кто каким-то явочным порядком владел недвижимостью, они даже списывались и вступали в контакты с владельцами реальными, которые находились в Тбилиси или на грузинской территории, и как-то пытались с ними договориться, зондировали почву насчет каких-то вот дальнейших возможных действий по легализации. Потом был август. И все рухнуло, и все изменилось, потому что правила игры стали совсем другими, потому что теперь крыша могла прийти только из России, деньги могли прийти только из России, грузинского влияния больше не было. Я говорю о рынке недвижимости, потому что это, с моей точки зрения, наиболее криминализованный в силу объемов денег рынок, потому что там, конечно, есть и другие рынки, да, рынки там вторичного сырья, рынки, там, не знаю, леса и так далее, но все-таки самый главный, наверное, да, вот самый серьезный мотив для любого громкого события в Абхазии, я, например, инстинктивно еще именно вот с точки зрения вот этих событий на рынке недвижимости.
Легко полагать, что покушение на вице-президента Абхазии – это покушение не только на некоторую личность, политика, бизнесмена, кого угодно, но и вылазка демонстрационная против собственной нынешней абхазской власти. Неужели есть какой-то клан, еще не побежденный Багапшем? Что это могут быть за люди?
Меня немножко смущает сам характер покушения. Да, вот если хотеть убить, можно как-то, наверное, по-другому. Из гранатомета ночью палить по дому, надеясь попасть вот в постель. Сам стиль этого происшествия, он говорит, по-моему, о том, что это было разработано не на очень высоком уровне. Сейчас будут, конечно, говорить о том, что скоро возможны выборы президентские, последний срок Багапши, что есть два наиболее серьезных претендента, Анквап и Сергей Шамба, и будут искать какие-то корни здесь. Я не думаю, что это так. Во-первых, до выборов еще довольно-таки далеко, а во-вторых, все-таки политика в Абхазии вот по мере преодоления наследия Арзенбы, кто-то клан жив, на самом деле, но он как бы имеет свою нишу. Я не думаю, что вот это противостояние может приобретать какой-то брутальный характер. Я думаю, что все-таки это некая, даже не клан, да, это может быть некая сила, абсолютно коммерческая, абсолютно экономически заинтересованная, не, может быть, даже не имеющая каких-то своих политических амбиций. Хотя, собственно говоря, в такой республике, как Абхазия, все становится политикой.
Александр, Анквап по долгу службы занимается вопросами собственности, или это свободное от работы время, он курирует эту неспокойную область абхазской экономики?
Как так повелось, что на вопросы собственности нужен был человек вот с сильной рукой, да, вот сильный человек. Вот Анквап Багапш доверял это Анквабу всегда. Проблема была в том, что Анквап как бы был даже немножко решительнее, чем к тому был готов сам Багапш, потому что предложения Анквапа были более радикальны и более серьезные, потому что, скажем, до сих пор было кадастра земли, какого-то реестра собственности, потому что, когда задавал вопрос об этом серьезным абхазским функционерам, они в ответ как-то улыбались, что должно было вызвать у меня понимание того, что ни один нормальный человек сейчас не решится просто под страхом некого очередного гранатомета или взрыва делать такой реестр. А все это очень опасно, действительно, в абхазских условиях.
Эксперт Радио Свобода по проблемам Кавказа Вадим Дубнов. В Абхазии совершено покушение на вице-президента самопровозглашенной республики Александра Анквапа. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 23 сентября. Российский предприниматель Виктор Бут, ожидающий в таиландской тюрьме экстрадиции в Соединенные Штаты, обратился за помощью к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину. Бут не верит в справедливость американского суда и надеется, что российское правительство не допустит его экстрадиции. Американское правосудие и многие эксперты считают Виктора Бута одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием. Радио «Свобода» неоднократно рассказывала о сомнительных операциях, участниками которых мог быть Виктор Бут. Его задержали в Таиланде весной 2008 года по инициативе американской стороны. Таиланд не стал предъявлять обвинения Буту, но в конце концов принял решение об экстрадиции бизнесмена в Соединенные Штаты. Сегодня над этой темой работал мой коллега Мумин Шакиров.
На пресс-конференции в Москве собрались родные и близкие Виктора Бута, мать Раиса, супруга Алла, брат Сергей, его приятель, предприниматель американского происхождения Ричард Чичакли и адвокат Виктор Бурубин. Сам Виктор Бут в настоящий момент находится, по словам его жены Аллы Бут, в таиландском карцере. Обращение к президенту Дмитрию Медведеву и премьеру Владимиру Путину зачитала мать Виктора Раиса Бут.
После 2,5 лет, которые я провел в таиландской тюрьме, по американскому обвинению, у моей семьи уже нет ни сил, ни средств в одиночку вести борьбу против всей государственной машины Америки и американских служб. В связи с этим прошу вас оказать юридическую посильную помощь мне и моей семье в этой неравной борьбе.
«Я никогда не продавал оружие, мой бизнес был абсолютно законным», – пишет Виктор Бут в своем письме. Почти аналогичное обращение к Дмитрию Медведеву написала также жена российского предпринимателя Алла Бут. «В случае выдачи США моего мужа ждет пожизненное заключение. Очень прошу вас, как главу государства и гаранта Конституции, помочь нашей семье в обрушившейся на нас беде», – говорится в документе, обнародованном на пресс-конференции. Супруга Виктора Бута Алла несколькими днями ранее обратилась с подобной просьбой и к властям Таиланда. В частности, она направила письмо, где заявила, обвинение строится на спровоцированном агентами американских спецслужб и якобы произнесенном моим мужем вслух высказывании, предполагающем наличие намерения совершить преступление против США.
В особых ситуациях, когда есть веские, а на наш взгляд веские документы и аргументы именно в этом деле и сейчас они есть. Правительство Таиланда в состоянии принять решение, кабинет министров Таиланда отменить решение суда и поступить по справедливости. Вот на это мы сейчас и надеемся.
Присутствующий на пресс-конференции адвокат Виктора Бута Виктор Бурубин еще раз напомнил всем, что его подзащитного арестовали по инициативе американских спецслужб по надуманному обвинению в поставке оружия колумбийским повстанцам из организации ФАРК.
У Соединенных Штатов Америки нет права требовать нашего гражданина в данной ситуации на свою территорию для осуществления над ним правовой юрисдикции. То, в чем обвиняется Бут сегодня, это в приготовлении к покушению на поставку организации ФАРК оружия, в словах об этом, вообще не является преступлением. Виктор Бут никогда не был в Америке. Никакого преступления в отношении американца не совершал. Его обвиняют только в одном, что он якобы договаривался о поставке пуд не в Америку, а в Колумбию.
В истории с Бутом также замешан американский предприниматель Ричард Чичакли. Он и заявил, что дружит с Виктором и его семьей. Консультировал его в середине 90-х годов по вопросам международных перевозок, но напрямую никаким бизнесом с ним не связан. По данным американского правительства, Ричард Чичакли обвинен США в соучастии в приписываемых Буту преступлениях, а именно в нарушении санкций ООН, поставке оружия Анголе и другим африканским странам. Сам Чичакли категорически отрицает все обвинения.
Правительство США прислало ложную, фальшивую информацию в суд Таиланда. В частности, там говорится, что я и Виктор Бут стали объектом санкций ООН 16 марта 2004 года. И вот перед вами это вот этот материал этого документа, этой санкции, которая датирована декабрем 2005 года и вступает в действие в 2006, иными словами, двумя годами позже. И вы можете еще посмотреть здесь эти образцы, вы можете, собственно, зайти на сайт Объединенных Наций и загрузить эти документы, либо с наших сайтов, и все они наполнены ложью.
Деятельность таких людей, как Виктор Бут, чрезвычайно многопланово, считает финансовый аналитик Андрей Сотник. Этот человек передвигался по всему миру с разными паспортами и мог подставить многих предпринимателей. Вот фрагмент его интервью сайту «Радио Свобода».
То, что происходит, грозит уже не только ему, но и некоторым добропорядочным российским бизнесменам. Представьте себе, кто-то из них вел бизнес, не имеющий, на его взгляд, ни малейшего отношения к Буту. Все упоминания о нем в мировой прессе ему были до лампочки. Между тем, тем, этот российский предприниматель вполне мог и не догадываться, что партнерствовал с какой-либо аффилированной компанией Виктора Бута, действовавшего по другому паспорту. Если ничего не подозревающему отечественному бизнесмену не обезопасить себя заранее, то не стоит удивляться и тогда, когда власти какой-нибудь западной страны предъявят ему те или иные обвинения за связь со структурами Бута. Так что лучше подумать о собственной безопасности заранее. Полезно для этого покопаться в том, где именно мелькали новые имена Бута. Если сведения американцев верны, то через любую из названных ими фамилий можно выйти на весьма любопытное конфиденциальное направление бизнеса Бута в Австрии, Швейцарии и России.
Независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр не завидует судьбе Виктора Бута, так как его экстрадиция в США означает разоблачение не только его деятельности, но и тех, кто с ним сотрудничал.
В общем, либо светит, так сказать, по сути, пожизненное заключение, либо, чтобы ему, так сказать, улучшить условия, придется сотрудничать с американскими властями и выдавать всякие вещи касательно черного рынка вооружений.
На ваш взгляд, как себя Москва в этой истории ведет?
Насколько я понимаю, стараются очень оказывать очень существенное давление на Таиланд, чтобы его все-таки освободить. Там это еще стало частью внутриполитической борьбы в Таиланде. И поскольку вот этот самый тайский беглый премьер, теперь все больше в Москве обрежается. И это дополнительная сложность вообще во всей этой ситуации.
Виктор Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года по американскому запросу на экстрадицию. Его считают крупнейшим в мире нелегальным торговцем вооружениями и обвиняют в пособничестве терроризму. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Новосибирске 23 сентября открылся Сибирский центр современного искусства. Открытие центра – это часть программы Международного молодежного форума «Интерра», который проходит в этом сибирском городе. В первых проектах центра принимает участие Уральско-Сибирская по своему происхождению художественная группа «Синие носы», омский художник Дамир Муратов с композицией «Сказки Соединенных Штатов Сибири» и другие художники. Официально Сибирский центр современного искусства – это филиал Новосибирского краеведческого музея, фактически частно-государственное партнерство. Я беседую с обозревателем новосибирской газеты «Континент Сибирь» Сергеем Самойленко и директором Сибирского центра современного искусства Анной Терешковой.
У нас действительно очень большая как бы была основа, да, для создания Центра современного искусства. Но вы знаете прекрасно, что есть такое особое отношение власти к культуре, которое особенно к современному искусству. Вот часто этого не понимают, боятся и немножко от него шарахают. В Новосибирске изначально была большая почва для создания этого центра, но не было менеджера, который бы мог это поддержать, продвигать. Бывает такое состояние, когда вот все звезды сходятся. Вот, наверное, произошло то же самое.
Сергей Самойленко, на чем основан Сибирский центр современного искусства? Какие такие особые тенденции в вашем городе, которые позволили, наконец, это начинание претворить в жизнь?
Никаких особых черт у нашего искусства нет, хотя, наверное, как-то и «Синие носы», как уральско-сибирская группа. Поскольку современное искусство, в общем, это такой международный, интернациональный такой тренд, то ничего такой чертосибирскости особо нет, наверное. А центр вырос естественным путем, потому что здесь как раз художники эти, что группа «Синие носы» возникла именно в Новосибирске. Здесь, в общем, появилась монстрация 6 лет назад. Это вполне естественный такой путь, не сверху, там, не там централизованность ГСЦИ, там, а вот когда настало действительно время.
Анна, в Новосибирске бурная жизнь художественная. Откуда вы будете черпать экспонаты?
На самом деле, я уже 8 лет занималась галерейной деятельностью и поняла, что в какой-то момент те художники, которые вот занимаются современным искусством, их невозможно выставлять в галерейном пространстве. Потому что это немножко другой формат, немножко другие определения. Когда я первый раз сделала выставку современным искусством, художником современным, который занимается современным искусством, я поняла, насколько это живой, интересный, так скажем, механизм, который работает на современное искусство. Когда искусство рождается прямо на твоих глазах, гениальная идея вдруг возникает рядом с тобой. И это совсем другие ощущения, какой-то определенный драйв, это эмоции, это чувство, что, к сожалению, уже не вызывает классическое искусство. Мы разговариваем, да, с французами нам приезжают, немцы даже сами говорили, что мы не могли в Новосибирск привозить никаких выставок современных художников, потому что не было пространства, где бы можно было их адекватно выставлять. И вот, наверное, как-то это все возникло от того, что захотелось показывать вот именно современных интересных авторов. Они здесь есть, просто Действительно, кто-то уехал в Москву, кто-то работает на зарубеж, но они готовы работать здесь. Просто действительно им здесь не было места. Первый раз «Синих носов», их ретроспективу я показала в том году, когда я взяла недостроенный театр Афанасьева, мы вынесли из него весь мусор. Несколькими грузовиков мы пробелили эти недостроенные стены, мы провели туда электричество, сделали выставку на 3 этажа. То есть у нас были там театральные постановки, у нас был балет, современный балет мы показывали. То есть мы показали как бы прототип центра современного искусства всего лишь на 3 дня. И вот за год вот случилось вот такое маленькое чудо.
Это полностью независимая инициатива. В общем, власть российская к новым таким веяниям искусства не всегда относится с симпатией. Черт знает, что вы там будете выставлять. У вас тем более новое руководство сейчас в области. Там есть какие-то государственные деньги или государственная муниципальная поддержка?
Изначально в том году это была частная инициатива полностью. И случилось так, что я показала эту возможность. Мы хотим это сделать. Мы готовы на это идти. То есть художники готовы с нами сотрудничать. Если вы не сделаете это, ну какой-то был такой позыв для власти. Вы понимаете, что никогда не будет здесь ни технопарков, здесь никогда не будет никакого прогресса, если люди будут отсюда уезжать. А люди, они не будут уезжать тогда, когда им будут давать возможность что-то делать. Власть поддержала, так скажем, людей творчества, которые хотят вопреки, да, ситуации в Новосибирске, хотят вопреки ситуации в стране оставаться здесь, творить здесь.
Первая выставка, которая проходит в Центре современного искусства, у нее сложное название, я сейчас только часть его прочитаю, «Интернационал Инно Наннотехно». Участники выставки говорят о том, что Сибирь – это некая утопия, плавильный котел народов и идеологии, территория, где патриот уживается с либералом, а технократ – с экологом. Вам близко такое понимание Сибири как такой мега-цивилизации, как отдельной страны с каким-то своим сибирским мифом? Может быть, как раз этот сибирский миф и будет развиваться, эксплуатироваться в Центре современного искусства?
Только для этой выставки. Выставка сделана, поскольку в рамках вот этого молодежного инновационного форума «Интерра», отсюда и концепция, отсюда и название «Модно-парадигма». А именно «Технонано» — это название работы «Синих носов», которая стала баннером выставки. Это 3 обнаженных русских красавицы в кокошниках, там, на лошадях, в фотох 3 богатырей, у которых имена такие, имя «Технонано». Мне самому понимание Сибири как такого плавильного котла Новой Америки, да, о которой мечтали русские писатели еще в 19 веке, Блок писал про Америки новую звезду, мне это очень близко. Но насколько художники будут продолжать эту концепцию, понятно, что это концепция такая выставки, это такая утрированная, то есть то, что это имеет отношение действительно, это действительно так.
Сибирская школа современного искусства будет создаваться на базе вашего центра?
Ну, нам бы, конечно, хотелось в идеале это иметь. Мы для этого и создаем. То есть мы сейчас уже разговариваем со всеми, называется, с кем можем, что для того, чтобы как можно больше здесь проходить круглых столов, для того, чтобы приезжали специалисты там из Москвы, из Запада. Мы не хотим быть просто такой выставочной, да, заниматься только выставочной деятельностью. Мы хотим быть настоящим центром современного искусства, чтобы здесь создавалось оно. Вот на наших глазах приходили люди молодые, интересные, которые хотели бы заниматься современным искусством, но в меру того, что они просто не могут получить адекватного образования, адекватного как бы восприятия. Вот в центр не могут поехать там на Запад посмотреть, даже в Москву не могут часто поехать, извините, ходить там на завод в гараж посмотреть что-то. Мы хотим сделать именно этот центр здесь. Есть такое ощущение немножко, если не мы, то кто же?
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были новосибирский галерист Анна Терешкова и обозреватель газеты «Континент Сибирь» Сергей Самойленко. В Новосибирске открылся Центр современного искусства. Вот так обстояли дела в четверг, 23 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с основными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» открыта моя авторская страница. Заходите. Еще раз вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте swobodanews.ru. Всего доброго!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
«Войны Обамы» – так называется новая книга обозревателя газеты «Вашингтон-Пост».
Президент в первую очередь у нас несет глобальную ответственность за безопасность граждан.
Заявил журналистам, что репатрианты из СССР являются основным препятствием к миру между Израилем и Палестиной.
Мы отмечаем годовщину начала священной войны и приносим соболезнования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.